Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Их казнили 60 лет назад, 19 июня 1953 года. Кажется, это был единственный в Соединенных Штатах случай казни по обвинению в шпионаже. После начала суда над ними, весной 51-го, о них писали каждый день. Не только в Америке, но и в Европе, Азии, в Австралии. В Советском Союзе тоже. Но не так много, часто и подробно. Главное, советские газеты утверждали, что они никакие не шпионы. И все это – происки американского империализма, поджигатели войны, грубая антисоветская пропаганда и крестовый поход против Компартии США. И многие в мире, не только в СССР, в это в той или иной степени верили. Потрясенные жестокостью приговора, в их защиту, с просьбами о помиловании, выступили люди самых разных взглядов и убеждений, чьи имена были известны в мире. Альберт Эйнштейн и Папа Римский Пий XII, Жан-Поль Сартр и Жан Кокто, Фрида Кало и Диего Ривера, Бертольд Брехт и Пабло Пикассо, подаривший малолетним детям приговоренных свои портреты их обреченных на смерть родителей. О них не переставали помнить и после их казни в Сингсинге. Естественно, постепенно сокращаясь, поток публикаций о них за минувшие 60 лет по своему объему многократно превысил то, что было написано и сказано об их деле в 50-е. Писали и продолжают писать не только о суровости времени и политике холодной войны, и дефектности судебного решения, предопределивших казнь 1953 года, не только об обстоятельствах дела и степени виновности его фигурантов. Помимо неутихающих до сих пор дискуссий по этим вопросам, было опубликовано немало ранее секретных документов, проливающих свет на то, что произошло 6 десятилетий назад и ранее. В России, наконец, признали то, что было известно многим в мире уже давно. Да, казненная в июне 1953 года супружеская пара была связана с советской разведкой. Задним числом их причислили к героям невидимого фронта. Но многие ли наши молодые слушатели и читатели поняли, о ком идет речь? Думаю, старшие поняли. Я говорю о супругах Юлиусе и Этели Розенберг. О них стоит напомнить, и не только о них. Именно поэтому серия передач, первую из которой вы сейчас слышите, названа мной «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой». Из справки об агентурной сети на 1 февраля 1945 года.
Либерал Юлиус Розенберг родился в 1918 году в Нью-Йорке. Еврей, женат, Этель, ребенок 2 года, оба земляки. Он находится на особом учете. По специальности инженер-электрик, работает заместителем начальника цеха фирмы «Зенит», которая производит различную радиоаппаратуру для сигнального корпуса армии. Для работы с нами был привлечен звуком в конце 1941 года. С осени 1942 года на связи у Твена, которого он знал как Генри. С 27 апреля 44-го на связи у Калистрата, которого знает как Алекс. Передал ценные материалы по радио. Руководил стажерами, переданными от звука. Метр, Яков, Линза. Потом через него были привлечены Нил, Сеня, Перс, Хьюз и Калибр.
Ко всякому поручению всегда относится с чувством ответственности, стараясь выполнять его полностью и в срок. По своему характеру порывист и порою тороплив. Трудолюбив, как руководитель группы со своей работой справляется и у своих стажеров пользуется авторитетом. Либерал, человек с высоким уровнем политического развития, преданный нашему делу. помощь нашей стране рассматривается им главной целью его жизни. Во время войны со всем нашим народом переживал все горести неудач и радости побед.
Далее в справке сообщается, что жена либерала Этель знает о работе мужа и лично знает Твена и Калистрата. Может быть использована самостоятельно, но ее нельзя перегружать из-за слабого здоровья. Та же проблема и с мужем. Ну, а тех, кто скрыт в этой справке под оперативными псевдонимами Твен, Калистрат, Звук, мы еще поговорим. Но прежде я хочу представить вам моего соавтора по этому циклу передач. Человека, раздобывшего этот и многие другие материалы по нашей сегодняшней теме и опубликовавшего их, Александра Васильева. Он связан с нами по скайпу. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
Александр, позвольте, я дам сейчас короткую справку о вас, ну, а вы дополните, что нужно, если надо, и поправите меня. Итак, Александр Васильев, год рождения, 62-й. Журналист, писатель, историк разведки. Образование журфак МГУ и краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР. Бывший сотрудник «Комсомольской правды» и первого американского отдела первого главного управления КГБ СССР. Автор двух вышедших пока по-английски только, к сожалению, книг, основанных на архивах КГБ, а также шпионского триллера «Русский сектор». Живет в Лондоне. Все правильно?
Да, если коротко, то правильно. Я могу о себе долго говорить, но передача не обо мне.
Скажите мне теперь, Александр, вот готовясь к этой передаче, я читал все, что пишут сейчас, ну и раньше, о Розенбергах в России. Пишут о них в основном либо ваши бывшие коллеги из КГБ, либо люди, журналисты, литераторы, так сказать, прикормленные органами. Те, кто получает оттуда заранее подобранные для них материалы, цитаты из которых перекочевывают из сочинения в сочинение. Ну, еще порой в сети конспирологи-антисемиты разнообразной политической ориентации тоже пишут. Одни из них патриоты, осуждают евреев Розенбергов за то, что, попавшись, они провалили блестящую операцию нашей разведки. Другие поборники западной демократии за участие в еврейско-коммунистической диверсии против свободного мира и укреплении сталинской диктатуры. Но не об этих маргиналах сейчас речь. Вот с перечисленными мной первыми двумя группами авторов ваше сочинение объединяет, с одной стороны, использование документальных источников, происходящих и хранящихся в органах безопасности. Причем любопытно, что у вас документов куда больше. Но вот используемые вами документы, ими, как правило, не цитируются. Возможно, это не санкционировано. Ну, а вы-то как получили доступ к этим уникальным материалам?
Это был книжный проект, российско-американский книжный проект, который начался в 1993 году с американской стороны. Это было издательство «Краун», часть издательского дома «Random House». А с российской стороны официально выступала, значит, ассоциация ветеранов внешней разведки. Но на самом деле это, конечно, была служба внешней разведки, точнее, пресс-бюро внешней разведки, которую возглавлял Юрий Кабаладзе. И была идея написать 5 книг, исторических книг, причем, значит, у каждой книги должно было быть 2 автора. Один западный, чаще американский, и один российский. Вот для написания книги об операциях советской разведки в Соединенных Штатах в 30-е и 40-е годы, это такой золотой век советской разведки, значит, пригласили меня. Позвонил Юрий Кабаладзе и предложил, значит, приехать к нему в пресс-бюро. Я приехал, мы с ним поговорили. Вот я подумал какое-то время и согласился. И потом, значит, 2 года я ходил в пресс-бюро СВР. Оно тогда помещалось в Колпачном переулке, Колпачный дом 13. Я ходил практически каждый день как на работу, с 9 утра до 5 вечера. Туда мне привозили тома архивные из, значит, из архивов в Ясенево, где, значит, находится служба внешней разведки. Никто для меня документов не отбирал, мне просто привозили тома. Причем сотрудники, в общем-то, не знали, что в этих томах находятся, потому что их никто никогда не читал. Точнее, если их читали, то в последний раз, там, в 50-е годы. В общем, никто не знал, никто историей советской разведки не занимался. Такой науки вообще не было. Не было историков по этому вопросу, не было специалистов. Мне привозили эти дела, я был первым человеком, который их читал. Читал их в течение 2 лет. Так вот и получилось.
Да, находящиеся в интернете сейчас в открытом доступе добытые вами документы, на мой взгляд, содержат вообще ключ ко многим тайнам советской истории. Не только к делу Розенбергов, не только к истории советского шпионажа. Да вообще и не только советской истории там идет речь. Вот не случайно, что теперь после публикации вами этих материалов словосочетание «тетради Васильева» стало среди серьезных современных западных специалистов по советской истории столь же знаковым примерно, как бумаги Митрохина. Думаю, со временем всем станет очевидным, что без обязательного знакомства с этим комплексом источников понимание коммунистического и советского прошлого, его специфики, его многообразных связей с миром, ну, просто невозможно.
Там, конечно, это материалы потрясающе интересные. Я написал на их основе 2 книги вместе с американскими соавторами. Я думаю, на их основе можно написать 22 книги, если разобраться во всем. Есть вещи сенсационные, о которых даже руководство разведки не знало. Но я, например, нашел, что в 30-е годы у советской разведки был агент, конгрессмен, член Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк, Сэмюэл Дикстайн. Он был агентом советской разведки, несколько лет получал за это довольно большие деньги по тем временам. Или, допустим, я нашел документы, из которых следует, что советской разведкой был завербован писатель Эрнест Хемингуэй. Но для меня лично не это самое главное. И мне интереснее всего то, что эти документы показывают, как оно было на самом деле. То есть это такая окопная правда, если хотите. И эта картина, она, ну, очень сильно отличается от того, что было написано ранее на Западе о советской разведке. И, честно говоря, это сильно отличается от того, что я вижу сейчас, то, что публикуется в России или выходит в виде документальных фильмов. Это, в общем, такая вот окопная правда.
Радио «Свобода». Программа «Владимир Тольца. Разница во времени». А в ней первая из передач цикла «Розенбергки и другие. Интерьер с бомбой». Напомню, я беседую с историком разведки, первооткрывателем и публикатором большинства документов, используемых в этом радиоцикле, Александром Васильевым. Скажите, Александр, с чего и при каких обстоятельствах начинается советский атомный шпионаж?
Советский атомный шпионаж начинается с конца 1941 года. Примерно в одно и то же время из Лондона и из Нью-Йорка поступили сообщения в центр о том, что англичане и американцы начали работу над каким-то оружием невиданной силы. Значит, сообщение из Лондона было основано на информации, полученной от агента Джона Кернкросса. Телеграмму из Нью-Йорка отправил оперработник Павел Постельняк, и его информация была основана на данных, полученных от членов Компартии США. Вот все и началось. И затем, в течение 2 лет, именно Лондон стал основным, как бы, каналом информации и по работам в Англии, и по работам в США, потому что англичане и американцы обменивались информацией. Ну, американцы не все давали англичанам, но кое-что давали. И это попадало, значит, в Лондон. В то время в Лондоне было 3 агента, все коммунисты. Значит, это Клаус Фукс, это Энгельберт Брода и Мелита Норвуд. Брода и Фукс были физиками. Значит, Брода был евреем из Австрии, он эмигрировал в Британию и потом был задействован в работах по атомной бомбе. Фукс был евреем из Германии, то же самое, та же история. Мелита Норвуд жила в Британии, она работала в одной научной организации, которая также занималась, значит, атомной бомбой. Вот эти три источника давали информацию по атомной бомбе в течение 1942-1943 года.
Начальник первого управления НКГБ СССР, комиссар государственной безопасности третьего ранга Павел Фитин, наркому госбезопасности Всеволоду Меркулову. 11 августа 1943 года.
Первое. Получаемые от нашей агентуры материалы показывают, что разработка проблемы исследования нового, чрезвычайно мощного источника энергии и нормоза проводится в США и Англии весьма интенсивно и принимает все более широкий размах. Проблеме уделяется большое внимание, предоставляется широкая научная и материальная база, разработкой ее занимается большой контингент ведущих ученых-физиков. В результате уже сейчас, несмотря на военную обстановку, получены исключительно интересные и большие результаты, в особенности в США. Проблема имеет большое народно-хозяйственное значение, и реализация результатов работ будет иметь наибольшее значение, главным образом, в послевоенный период. Частным вопросом является применение и использование результатов военной техники, а именно для изготовления урановых бомб. Созданная по решению ГКО в связи с постановкой нами вопроса специальная лаборатория при Академии наук с целью форсирования ведущихся нашими учеными работ по энормозу и реализации опыта работ английских и американских ученых на основе использования добываемых нами агентурных материалов, все еще переживает организационный период. Темпы организации совершенно неудовлетворительные, и налаживание работы идет исключительно медленно. Второе. Несмотря на некоторые достижения части разведывательной работы по добыче информации о ведущихся в Англии и США работах по проблеме «Энормоз», все же состояние агентурной разработки по этой проблеме и ее перспективы продолжают оставаться неудовлетворительными, в особенности по США. Как вам известно, агентурной разработкой этой проблемы одновременно занимаемся мы и ГРУ НКО, хотя эта проблема не является только оборонной проблемой, а в целом имеет широкое научно-техническое и прикладное значение и, безусловно, относится к области важнейших работ нашей эпохи, являясь большим достижением науки. И лишь вопрос практической реализации результатов этой работы в направлении создания атомной сверхбомбы имеет прямое отношение к военной технике. Разрабатывая одновременно с ГРУ один и тот же узкий и вместе с тем авторитетный круг ученых и специалистов, мы по существу дублируем работу. На практике создается нездоровая конкуренция, разработка и вербовка одних и тех же людей. Мэй, Генри Норман в Лондоне, Оппенгеймер в Сан-Франциско и другие, что приводит к бесполезной затрате времени и усилий и неминуемо может привести к расшифровке наших намерений и планов и разведывательных мероприятий, а в конечном итоге даже к провалам. Исходя из этого, считаю целесообразным ведение разработки этой проблемы сосредоточить в первом управлении НКГБ СССР, передав ему имеющуюся у ГРУ наличную агентуру.
Прежде чем обсуждать с Александром Васильевым этот опубликованный им документ, следует хотя бы вкратце сказать об упомянутых в нем лицах. Алан Нан Мэй – это английский ученый, занимавшийся ядерными исследованиями с 1942 года в Монреальской лаборатории в Канаде. В 1945-м он передал советской военной разведке ампулы с образцами урана-235 и урана-233 и представил полный доклад о ядерных исследованиях и производствах в Канаде и США. Арестован в Англии 4 марта 1946 года и приговорен к 10 годам каторжных работ. Юлиус Роберт Оппенгеймер, всемирно известный американский физик. В 1943-1945 годах руководил Лос-Аламосской лабораторией, где велись основные работы по созданию атомной бомбы. Подозревался американской контрразведкой в передаче ядерных секретов и сотрудничестве с СССР. Хотя подозрение не подтвердилось, Оппенгеймер был отстранен от секретных работ. А вот кто такой Генри Норман, Александр?
Это непонятно, да, тут есть три варианта. Либо это какой-то неизвестный источник, который потом не сыграл важной роли в атомном шпионаже. Либо это Фитин ошибся, ну, либо это я ошибся. Но в свою ошибку я, честно говоря, верю меньше всего.
Разъясните уж нашим слушателям ключевое кодовое слово нашей темы – «энормос».
«Энормос». Это английское слово «энормос», которое означает «чудовищный», «гигантский», «огромный» и несколько слов в этом ряду, несколько синонимов. И это, конечно, относится к проекту по созданию атомной бомбы, оружия массового уничтожения чудовищной силы. И, по-моему, название прекрасно, очень подходит к атомному шпионажу.
В заключение давайте вернемся к тому, с чего начали передачу. К справке об агентурной работе Юлиуса Розенберга. Из нее определенно явствует, в российских публикациях этой определенности нет, что он был завербован осенью 41-го года агентом, носившим оперативный псевдоним «Звук». Кто этот человек? Как и почему он вышел на Розенберга? Какие задания и почему ему давал? Ведь советский атомный шпионаж начинается в США несколько позже, как вы объяснили.
«Звук» — это его настоящее имя Яков Голос. И здесь есть такая игра, да, значит, «Голос» и псевдоним «Звук». Это человек, который стоял в самом центре разведывательных операций Советского Союза США. Без него многого бы не было. Так, он вообще иммигрант из России. Он участвовал в революционной деятельности еще до революции 1917 года. Его отправили в ссылку. Оттуда он бежал. И, по-моему, через Японию, значит, перебрался в Америку. В Америке он стал членом Компартии США. Вошел в руководство партии. Отвечал за русских иммигрантов. За иммигрантов из России. И где-то в 30-е годы, в середине, наверное, 30-х годов, его постепенно привлекла к своей работе советская разведка. Он был очень нужным человеком. В каком плане? Дело в том, что лидер Компартии Эрл Браудер создал информационную сеть как бы нелегальных коммунистов, которые работали в государственных учреждениях и там, в различных научных учреждениях, в компаниях. Эта сеть передавала информацию ему, как лидеру Компартии, для того, чтобы он лучше ориентировался в ситуации в Америке. Где-то посередине, вот в этой цепи, стоял Яков Голос, который по договоренности с Браудером передавал часть этой информации советской разведке. При этом коммунисты-информаторы очень часто даже не знали, куда на самом деле идут их сведения. Ну, об этом знал Голос, естественно, и об этом знал Браудер, который сам был агентом советской разведки под псевдонимом «Рулевой». Таким образом, Голос сыграл очень большую роль. И вот через него была получена эта группа Розенберга, куда добавились затем новые члены. Это была ячейка Компартии, в которой Розенберг был партийным секретарем. Он собирал у них взносы и одновременно собирал от них информацию технического характера, потому что члены этой ячейки работали на разных предприятиях оборонного значения. Но они, например, имели дело с радиолокацией, по тем временам самая современная военная технология. И эти сведения Розенберг сначала через Голоса, затем через Семена Семенова, оперработника Нью-Йоркской резидентуры, который занимался именно научно-технической информацией, он передавал советской разведке. Вот эта группа Розенберга от Голоса перешла затем под прямое руководство Семена Семенова. Затем Семен Семенов уехал, и с Розенбергом стал работать Александр Феклисов.
Но об этих мы еще поговорим. Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача первая. В ней участвовал бывший офицер первого главного управления КГБ СССР, живущий в Лондоне историк разведки Александр Васильев. Звукорежиссер передачи Александр Аркадьев. Подготовил и вел ее Владимир Торцев.